Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. У нас сегодня с вами опять понедельник, который плавно перешел в четверг. Начинаем с нашей традиционной переклички. Поехали. Здоровья нам всем из Болгарии. Тирасполь ждет. Киев. Киев слушает, Алма-Ата, Ташкент, Муром, привет из Караганды, Краснодар в ожидании, Саратов, Кустанай, Старый Оскол, Ступино приветствует всех, Монреаль, Канада ждет, Москва, Московская область ждет, Пенсильвания ждет, Вятка, Таллин, Тюмень, Горки 10, Амурск, Урал, Иваново, Бельцы, Тагил, Красноярск, Черноморская, Крым ждет, Германия, значит, Кострома с уважением ждет, Техас вот подключился. Прекрасно, привет из Риги, жду в Сан-Хосе, Калифорния, что-то Америка зачастила. Волгоград в ожидании, Михайловка, Волгоградская область с нами, Южный Урал с нами, Ливан, Бейрут с нами, Хиос, Греция, надеемся успеть посмотреть, а то отключают интернет, пишут люди. Успеете, Симферополь с нами, Славянск, ДНР с нами, Таганрог у аппарата, Витебск смотрит, Новороссийск в ожидании, Тюмень готова слушать, Сочи слушает, Солнечный Оскол, Калининград, деревня Колычево, Дмитриевск, Дмитров, Тамбов, Бобруйск, Макеевка, значит, Суидад-Обрегон, Мексика ждет. Хорошо, Пермь смотрит, Грюнвальд, Майкоп на связи, горячий привет из Якутии, Орск, Екатеринбург, Кременчуг, Новокузнецк, Казань, Драбендерсхох слушает, вот, по-моему, получилось. Гродно, Беларусь, Кировская область, Камышин, Бада, значит, Забайкальский край, Финляндия, Пушкино, Ростов-на-Дону, ЛНР, Актау, Пермь, Самара, Украина, Осетия, Казань, Элиста, Щучинск, Рудный, Казахстан. Все, друзья, я сломался. Прекрасная география, прекрасная абсолютно, да, все как обычно. Ну что, мы с вами обсудим те события, которые разворачивались и продолжают разворачиваться там на этой неделе, да. Какие-то события разворачивались и на прошлой неделе, но мы их тоже обсудим. Вот деревня Шматово, Касабланка, Марокко, прекрасно. Балашиха тоже здесь с нами. Ну, на мой взгляд, на самом деле, я не знаю, на мой взгляд, главное событие, это, конечно, удар по пляжу. По пляжу в Севастополе, это трагедия, об этом уже все сказали. Добавить даже нечего, но и молчать тоже невозможно, это трагедия. Конечно, это сознательный совершенно удар. Все это сказки и просто банальное вранье, когда нам начинают рассказывать о том, что они... Я имею в виду американцев, да, когда они стали говорить, что... Да нет, ну, на самом деле, это ваша система ПВО, ракета летела в другое место. Какое другое место летела ракета с кассетными зарядами? Куда она летела? Кассетные боеприпасы, придуманные, собственно, именно для того, чтобы уничтожить как можно больше личного состава. Это если мы про военных, а так как ее запустили по пляжу, соответственно, задача стояла убить как можно больше мирных людей. В итоге 153 человека пострадало, там четверо погибших. Это трагедия. Американцы пытались отмазаться. Они начали говорить нам, что на самом деле они тут не при делах, это все Украина, она сама выбрала себе цели и выбирает эти цели. Хотя наши сделали заявление, что на самом деле как раз вот эти все цели, это как раз зона ответственности американских военных специалистов. Я не знаю, правда это или неправда, так ли это на самом деле, не знаю, сложно говорить. Знаю, что в любом случае Украина била сознательно, и если бы они были бы похитрее, они, может быть, попробовали каким-то образом там что-то там придумать, но они не хитрые. Выходит подоляк и говорит о том, что в Крыму на самом деле нет никакого мирного населения, это все полная ерунда. В Крыму те, которых Россия называет мирным населением, мирными гражданами, на самом деле это гражданские оккупанты. Все, точка. То есть это признание, по большому счету, это признание в сознательном ударе по нашим людям. Мы отреагировали, Россия отреагировала, хотя знаете, ну и мы же как хотим, да, мы же хотим так отреагировать, чтобы всем мало, как говорится, не показалось, в первую очередь, там, этим украинцам, во вторую, а может быть, американцам во вторую, ну, неважно, какая разница. То есть мы хотим ответить и тем, и другим, причем так, что ой-ой-ой. Но мы ответили немножечко по-другому, не эмоционально, мы как-то по-другому отвечаем. Может быть, надо было бы и резче, но мы отвечаем, скажем так, успокоившись. Сделали заявление представители МИДа. Замминистра сказал Рябков, что этот удар не останется без ответа. Захарова Мария Владимировна сказала, что это ритуальное преступление, удар по пляжу. А плюс мы вызвали посла и выразили демарш. Это серьезная история. Я записал видео сейчас вот свое, да. Я, может быть, сейчас повторюсь, я его после эфира опубликую на Ютьюбе и в Телеграме у себя. Я в этом видео говорю, но сейчас я немножечко так повторюсь, да, я не особо разбираюсь в этих дипломатических наших, ну, не только наших, а вот в этих дипломатических там формулировках, да, там демарш, чем он отличается там еще от чего-то, да, но говорят знающие люди, что это достаточно серьезная история, достаточно серьезная история. А когда вдогонку еще пошли заявления о том, что мы не исключаем понижение отношений, в том числе и с Соединенными Штатами, то профессионалы говорят, что это уже практически без пяти минут война. Вот так вот. То есть ситуация деградировала, и мы с вами пришли вот к тому, к чему пришли. И уже МИД на самом деле у нас говорит так, как будто бы МИД — это Министерство обороны. Они вынуждены уже употреблять вот такие формулировки, потому что по-другому уже никто ничего не понимает. Хотя, я очень сильно сомневаюсь, что никто ничего не понимает. Все прекрасно понимают. Уверен, что американцы не хотят, как говорится, в труху ядерный вот этот вот пепел и все остальное. Никто этого не хочет. Но зачем? Жизнь прекрасна. Они этого не хотят. Но каким образом выскочить из всей этой ситуации? Вот у меня вопрос, как вы думаете, глаз енота пишет, офигеть, как мы резко отреагировали, всех напугали, прям, глаз енота, эмоционально, понимаю, про что вы, а вы попробуйте включить голову, вы предлагаете ударить стратегическим ядерным оружием, ну давайте ударим уже и закроем, как говорится, все вопросы, только не забудьте со всеми попрощаться, глаз енота. Но вы же почему-то думаете, что вы через 5 минут после этого удара побежите в магазин за пивом. Нет разве, глаз енота? Или вы готовы? Почему-то у меня сомнение, что вот эти вот люди, которые громче всех нам кричат про то, что нужно долбануть, да давай уже применим это ядерное оружие. Мне почему-то кажется, что они меньше всех нас готовы. Ерунда все это полная и глупость абсолютная. Нужно переигрывать, но переигрывать с головой. И отвечать нужно с головой. Как вы думаете, зачем американский министр обороны звонил нашему? Ну, кто-нибудь вообще, у кого-нибудь есть какие-нибудь версии? Он зачем звонил вдруг? Не звонили. А тут он решил позвонить. Это совпадение? Вот эти дежурные фразы о том, что речь шла о недопущении эскалации, это дежурные фразы. И наши сделали это заявление, и они сделали это заявление. А что обсуждалось? То ли мы свалили там их, этот беспилотник, то ли не свалили. Никто же толком не знает. Может быть, свалили. Ну и хорошо, ладно, свалили. И что, и поэтому он позвонил, что ли? Ну вот я просто представляю себе этот разговор. Звонит там этот Ллойд Остин и говорит, вы свалили наш беспилотник. Белоусов, да, свалили. Больше так не делайте, Белоусов, ха-ха-ха. Или мы больше так не будем. Не верю. Ну что-то же обсуждали. А мне кажется, знаете, о чем идет речь? Мне кажется, что речь идет о попытках договориться. И впереди пустили этого Ллойда Остина для того, чтобы он прощупал ситуацию. Какой настрой? И при этом прощупал ситуацию через нового министра обороны. Ну, иначе как? Иначе, если выходить, допустим... А мы знаем, что контакты есть. Контакты между нами и американцами есть. Об этом и президент наш говорил, что эти контакты как были, так и, собственно, остаются. Есть понимание, по каким линиям, собственно, да, эти контакты осуществляются. По линии администрации президентов и по линии спецслужб и, вот, соответственно, Министерства обороны. По линии администрации президентов они должны позвонить кому? Ну, допустим, они звонят куда-то там, к нам в администрацию президента и говорят, вы знаете, наш президент, в принципе, готов там с вами, с вашим президентом что-то обсуждать. Это вот так должно работать? Мне кажется, нет. Мне кажется, что вначале они должны понять, на что мы готовы, на какие условия мы не пойдем, ни при каком раскладе. То есть в очередной раз, как говорится, убедиться в твердости нашей позиции, скажем так. После этого сделать какие-то предложения. Обмен мнениями и прощупывание, оно уже было, и мы с вами это помним. И интервью Байдена мы помним, и мы помним заявление нашего президента. Дальше же должно было что-то произойти. Я даже допускаю, а если мы с вами поднимаем информационную ленту, то мы с вами видим публикации, например, в Блумберге, в Политика, о том, что какие-то очень напряженные отношения между Зеленским и американцами. Что это вдруг? Такие были хорошие отношения, ай-яй-яй, как мы вас любим, Зеленский, там, какой вы молодец, мы даже встанем и поаплодируем, да, а сейчас отношения напряженные. Почему? Что происходит? Я просто вот рассуждаю, пытаюсь рассуждать. Вот хорошие были отношения, а тут раз, и они испортились. И вроде бы и деньги пошли какие-то, да? Вроде бы и системы какие-то передают. И Патриот собираются приоритетно, собственно, производить исключительно для того, чтобы поставить Украине. И разговоры с ним разговаривают. Но при этом вдруг, самолеты вот, там не сегодня, завтра, хотя не знаю когда, но тем не менее. В общем, самолеты должны вроде бы как подлететь. А отношения, они пишут, это не мы придумали, они пишут, что отношения напряженные. Почему? Значит, есть какой-то вопрос, по которому они не договорились. И по этому вопросу, собственно, они настолько не договорились, что начали ссориться. А что это за вопрос? Ну, какой это может быть вопрос? И тут появляется еще такая интересная история, значит, вылетает. Все так поговорили, но особо, как говорится, не зациклились, да, что какие-то там советники Трампа или помощники Трампа, они вышли с каким-то предложением, с планом урегулирования конфликта на Украине. Вы видели, да, эти новости? Эти помощники, это на самом деле генералы. Это военные профессионалы. Это генералы американские, которые в команде Трампа были тогда и которые остаются в команде Трампа сейчас. И они выходят с предложением. Причем происходит утечка, то есть они публикуют эту информацию и они публикуют детали этого самого плана. Заметьте, не сам Трамп об этом говорит. Вообще, что касается самого Трампа, то я не знаю, вы, наверное, тоже обратили внимание, что Трамп вначале нам рассказывал, что он решит проблему там за 5 минут после того, как станет президентом США, помните? что он за 5 минут остановит, значит, конфликт на Украине. Потом, вроде бы не на 5 минут, но все равно остановит. А что-то в последнее время вообще замолчал. Я не слышал заявления от Трампа, что он как-то легко там решит там ну, вот эту проблему украинскую. Нет, он молчит. Он занимается там вот этими всеми своими предвыборными делами, ругает Байдена. Кстати, будет очень интересно посмотреть на дебаты. Хотя бы на начало там этих дебатов. Просто посмотреть, как это выглядит, да, как они себя ведут, да, и дальше можно уже идти спать. А тут его помощники вдруг рассказывают, что они, оказывается, работают над планом урегулирования украинского конфликта. То есть у них было задание от этого самого Трампа. Трамп взял, знаете, как вот задачки учили там в свое время, да, решай, да, там, дано, да, двоеточие. И Трамп пишет, значит, Россия хочет эти регионы, Россия хочет безблоковый безъядерный статус Украины, Россия хочет каких-то других руководителей, потому что эти, это уже все, с ними дело она иметь не хочет. Ага, так, это дано, отлично. Значит, дальше, дано то, что у Украины. Ага, дано, и пишут. Нет, они хотят в НАТО, они хотят... Что они еще хотят? Да, они вот в НАТО хотят, потому что НАТО, они считают, что это и гарантии безопасности, там, и то, и все, и так далее, да. Вся вот эта вот история глупости по поводу репараций, трибуналов, я думаю, что он даже в ДАНО не записывает. И дальше начинается решение. И вот они, собственно, начали думать, что ж такое придумать. И появляется план. Вот теперь внимание. Может быть, я такой бестолковый, понять не могу, что это за план. Потому что мне показалось, что это вообще, в принципе, не план. Это какой-то, вот они посмотрели, дано, здесь дано, тут безъядерный, здесь НАТО, здесь этот самый, а здесь вот это, да, никак не пересекаются. Ну вот нет пересечения этих параллельных прямых. Поэтому они думали, значит, и говорят, да, у нас есть план, на самом деле это ультиматум просто. Абсолютный ультиматум, да, ультиматум нам. И ультиматум одновременно и Киеву. И они говорят, если Россия откажется от переговоров, то мы начнем поставлять Украине еще больше всего. Вот, еще больше ракет, еще больше танков, еще больше денег, патронов, там, ну, в общем, всего больше. А если Киев откажется от переговоров, то мы будем продолжать поставлять, но не больше. Вот сколько поставляли, как идут эти поставки, вот так и будет. И вот этого прикола я не понял. В чем тогда наш интерес? Интерес Киева тоже особо не просматривается, потому что, ну да, больше не будете, но это же не означает прекращение поставок, нет. То есть вы будете продолжать все равно поставлять, союзники ваши будут поставлять, ну и нормально, и хорошо. Вы же не говорите, что вы остановите поставки. Нет. И так где-то там вдалеке какая-то морковочка, они ее подвесили, там тухлую морковку, значит, они подвесили одну грязную, немытую, и говорят, и может быть на какой-то долгий промежуток времени, какой долгий промежуток, кто тот высший разум, который должен определить, а что это за долгота этого промежутка, это день, два, месяц, полгода, год, мы не будем рассматривать возможность там принятия Украины в НАТО. Ну, что это за бред? Это разве план? Нет, это не план. Это не план. Но! И вот даже этого не плана хватило для того, чтобы быстренько все вот так вот закипело и зашевелилось. И я напрямую увязываю, на самом деле. Мне кажется, что если бы не было бы вот этого заявления там из лагеря Трампа по поводу плана, то не было бы и звонка. Не было бы звонка министра обороны США, министру обороны России. Да и ладно, идет и идет. идет и идет, и продолжается риторика, и продолжаются поставки, и продолжаются принятие там всевозможных санкций, уж 14-й пакет там европейцы приняли, ну и дальше пускай идет. А дальше посмотрим уже, куда все это дело вырулит. Вот у нас сейчас выборы, выборы закончатся, а будем посмотреть. Ну, проиграем, значит, Трамп пускай расхлебывает. А выиграем, ну, а дальше, дальше, как говорится, опять будем посмотреть. Но нет же. А тут они понимают, что, слушайте, посмотрите, какая штука, да? Вот сейчас дебаты. На этих дебатах же наверняка... Речь зайдет об этих вот кризисных точках, которые на планете, где американцы так или иначе присутствуют. И Трампу есть что сказать. Он скажет, да я уже вот даже вот видите, уже конкретные предложения мои генералы подготовили. А что у тебя? У тебя что, Байден? Посмотри на меня. Не туда смотришь. Повернись. Повернись. Я здесь. Ау. Видишь меня? Это я, Трамп. Посмотри. Что у тебя? Я не знаю, что будет ему говорить Байден, но я думаю, что они засуетились. То есть лагерь Байдена засуетился, и им нужно каким-то образом, причем они в цейтноте, им к этим самым выборам нужно дать какой-то, предъявить какой-то актив на этом самом направлении. С точки зрения экономики у них все зашибись, они перетащили там огромное количество всевозможных предприятий и вот эту вот всю ликвидность там европейскую к себе. Это хорошо. Это хорошо. С этим никто не спорит, даже Трамп с этим не спорит. Но сама проблема осталась. А эта проблема это что? Это значит, что на тоненького все идет. Все идет на тоненького, ситуация портится с каждым днем. И если сегодня русские не повелись, допустим, на эту там провокацию Украины и не ответили ядерным ударом по Киеву, к примеру, для начала, тактическим ядерным оружием, да или не обязательно по Киеву, куда-нибудь тактическим ядерным оружием хлобысь, весь фронт, который стоит там и где вот минимальные продвижения, наконец, как говорится, будет проломлен, и в эту вот радиоактивную дыру, значит, нужно будет зайти нашей группировкой, как говорится, прорыв бешеный. И что делать там натовцам? Они начнут потом там, как говорится, ломать голову, звонить в Париж, отправляй, не отправляй, звонить прибалтам срочно на подмогу, а может быть и нет. В общем, неважно. То есть игра на тоненького. И нужно сделать так, чтобы не было никакого риска, а остались только одни, как говорится, плюсы. Может быть такое, что Остину сказали, слушай, ну позвони там этому новому человеку, который теперь вместо Шойгу, посмотри на самом деле, как он себя ведет, посмотри, насколько он смело там, допустим, твердо и... с вызовом будет с тобой говорить или нет. Ну, просто посмотри, что это за человек, да. И потом поделишься своими впечатлениями. Обговори с ним какие-нибудь нюансы, намекни так издалека, что, в принципе, может быть, мы и готовы обсудить какие-то их хотелки. А дальше будем думать. Сейчас у нас новости, мы с вами тоже будем думать, через несколько минут продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18.36 в Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для ваших смс-ок, плюс 7-925-48-94.8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москва-бот», здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается и... на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается, сколько человек у нас на Ютубе, Александр Казаков, сколько? 3700. Давайте поактивнее, друзья. Ну, что такое? Уже давайте, ну, 6700. Ну, хорошо, 3700 тоже неплохо. Читаю ваше сообщение. Вот смотрите, Алексей 7184 у меня спрашивает, Роман, здравствуйте, как вы думаете, почему такие люди, как Пономарев, еще живы? Алексей 7184. Я не знаю. Ну, откуда я знаю, почему они еще живы? У меня другой вопрос. Как такие люди, как Пономарев, много лет прекрасно себя чувствовали здесь, у нас с вами? Прекрасно себя чувствовали. И в Думе работали. И, собственно, не вставали там на исполнение нашего гимна, возражали против воссоединения с Крымом, и ничего, и все нормально. И родственники продолжали работать с этой федерацией, и потом мы еще и в Сколково работали, и таких людей у нас вагон и маленькая тележка. Почему? Я не знаю почему. Ну, наверное, вот потому. Марина спрашивает, а как резче можно ответить, что сделать, не представляю. Нет, ну есть варианты, Марин, я же про это и говорю, что у нас с вами есть варианты. Отвечать эмоционально, и так, достаточно серьезно, резко, долбануть там всеми, как говорится, боеголовками, какие есть в распоряжении, и закрыть вопрос. Это тоже ответ. И вот у нас есть там слушатели, которые говорят, да, давайте это сделаем. А можно достичь собственных целей, но при этом не пороть горячку. И потихонечку. И сделать так, как нам нужно. Когда МИД Ларёк-Марёк говорит о ядерном оружии, о доктрине, все это сильно напрягает, все, дипломатия закончилась. Ларёк-Марёк, ну жизнь такая, а что теперь делать? Уже давным-давно... На самом деле, дипломаты, как говорится, этот сломался, несите новенького. Он, посмотрите, что делает глава дипломатии Евросоюза. Он в открытую нам говорит, что он чувствует, ощущает себя министром обороны. Главный дипломат Евросоюза. Наши еще долго держались. И сейчас мы еще, как говорится, не перешли там из зоны приличия в неприличную. То есть продолжаем еще каким-то образом рассчитывать на то, что, как говорится, где-то есть все-таки адекватные товарищи. Демарш это мало, надо как минимум свалить разведчика над Черным морем. Александр Леснов, вы понимаете, какая штука? Ведь непонятно, что происходит с их разведчиком. Что произошло? То ли свалили, то ли не свалили. У меня просто вот вопрос, да, откуда у Остина, вот Дробек Сергей Тарасов, говорит, откуда у Остина телефон Белоусова, и зачем Белоусов трубку снял, когда тот звонил? Да он, наверное, базу купил какую-нибудь на Горбушке, и там нашел телефон, и звонит. Василий пишет, ну так на Черном море мы опять напугали их беспилотник. Я не знаю, напугали, не напугали мы их беспилотник. Эдвард Дзержинский нам говорит, что это из-за МИГа и беспилотника, там типа был звонок. Если мы свалили этот беспилотник, что тогда не сказать-то? У вас есть ответ? Ну, свалили, и прекрасно, да, свалили, и что? Свалили беспилотник. Ну, ладно, мы не сказали, а они-то что не говорят? Почему они не сказали? Ну, вот они такие все из себя крутые, как думает енот, там этот глаз или кто он там. Могли бы выйти и сказать... Русские свалили наш беспилотник, и мы сейчас сделаем им вот так и вот так. Нет, этого не происходит. Почему? Потому что они такие крутые, а мы такие трусливые, да? Нет, не поэтому. Потому что там тоже все прекрасно понимают. Они знают, что мы единственные, кто может их уничтожить. И нет больше другой такой силы. Если бы было бы как-то по-другому, нас бы уже давным-давно бы бомбили бы. Да уже давно бы разбомбили. Но нет, они не про это. Они осторожничают, боятся, опасаются. Ну, напугали мы их беспилотник или не напугали? Об этом же можно сказать, что за информация? Что секретная информация, что ли, какая-то? Да нет. Не секретная. Люди не погибли. Какая-то железяка, которая там где-то там висит. Вон, хуситы в промышленных масштабах валят там эти беспилотники. И чего? И ничего. А здесь просто тайна какая-то, тайна мадридского двора, да, и о чем говорили, что говорили. Мне кажется, все значительно серьезнее, и никакой это не беспилотник и не МИГ. Все значительно серьезней. Познакомиться хотели, вот тут кто-то писал, что, наверное, они хотели познакомиться с новым министром. Ну, может быть. Но мне кажется, они про него уже давным-давно все знают. Может... Алексей Ник пишет, может, пугал последствиями, если собьем. пугал последствиями. Ну, что тогда на ушко-то? Тогда кого он хотел испугать? Он хотел испугать Белоусова, что ли? Ну, испугал Белоусова, и что? А где эффект от этого процесса? Если он хотел испугать, он должен был испугать Россию. Для того, чтобы испугать Россию, нужно было что-то сказать громко. Они громко ничего не сказали. Не хватайтесь никогда за версию, которая на поверхности. Попробуйте, вот схватили ее, да? Подержите, ничего не говорите при этом, не надо. Вот просто подержите, потом положите эту версию. Сядьте и подумайте. И, может быть, тогда додумайтесь до чего-то другого. Дмитрий Борисович пишет, что имеем дело с реальными отморозками, не имеющими ничего общества с людским и такими понятиями, как человечность. Глядя на отлавливание, как собак своих граждан, становится очевидным, что они и своих людей за людей не считают. Ну да, так оно и есть. Ну и что теперь нам с этим? Это пускай вот те, кого отлавливают, как собак, пускай они об этом думают. Нам на этом должно быть наплевать. Не будут с нами договариваться, это я уже читал. Штатам выгодна эта война, они все европейские склады опустошили. Это тоже понятно. Об этом мы уже поговорили. Так, что еще вы пишете? Александр Коршик пишет, ну вот совсем недавно даже была война в наших головах, как нечто невообразимое, уже привыкли, ничего, и даже это обсуждаем. При этом, конечно же, война – это грязь, боль, от слезы, кровь, потерянная жизнь, но ничего, смирились уже как-то. Да, бывают обстоятельства сильнее, чем наши с вами желания, понимаете? Не хочешь, а вот нужно этим заниматься. Вот, поэтому возвращаемся, и я еще раз, да, и мне кажется, что он звонил для того, чтобы в очередной раз услышать о нашей позиции, пункты нашей позиции, и что-то, может быть, он донесет до Байдена, и, может быть, они на что-то отреагируют. Я не знаю. Но есть два варианта, допустим, да, мы им сказали, все четыре региона новых, это наши регионы, те, которые, значит, территории мы не контролируем, Украина оттуда должна убраться. Могут они на это пойти? Ради стратегической стабильности. Ну, американцы, может быть, и могут на это пойти, но им же еще нужно каким-то образом склонить к этому, там, какому-то варианту, допустим, Киев. Киев на это пойти не может. Но что может предложить Киев? Ну, на что может, допустим, Киев пойти? То, что мы контролируем, это будет ваше, а то, что вы не контролируете, соответственно, это наше. Это вот этот вот пресловутый раздел. Гарантии безопасности. Они вот все время говорят про гарантии безопасности. Мы им предлагаем свои гарантии безопасности, а они почему-то в них не верят. Ну, хорошо. При этом мы прекрасно понимаем, что если сейчас, допустим, остановить весь этот процесс, остановить специальную военную операцию, то накачают обязательно оружием, превратят в головную боль, значит, всю эту оставшуюся Украину для нас с вами завтра, то есть обязательно будет продолжение, поэтому нужно решать так, чтобы нам завтра уже ничего не угрожало. Вот как это все будет решаться, одному Богу известно. В общем, посмотрим, я думаю, что именно про это был на самом деле разговор. Параллельно происходят тоже очень интересные вещи, я не знаю, вы видели, не видели, но очень интересные вещи. Ну вот, например, сейчас у нас в новостях прозвучала новость, да, вот смотрите. Это же замечательная новость, нет разве? Вот суд Москвы вынес приговоры двум фигурантам дела о хищении на 168 миллионов рублей в Российской академии наук. Значит, бизнесмен какой-то, ему 5 лет колонии, штраф, и академик Константин Солнцев, академик. Саша, пробей, пожалуйста, академик Константин Солнцев. Он в какой области у нас академик? Просто интересно. Ему тоже 5 лет и тоже штраф, да? Значит, как считает Генпрокуратура и Следственный комитет, предприниматели и ученые с 14 по 16 год вступили в преступный сговор и похитили деньги, выделенные на обслуживание Российской академии наук. То есть деньги были выделены Академии наук, ну, их просто взяли, как бы, и украли, да? Вот, он химик, да, ну, получается, да, вот советский и российский химик, доктор химических наук, академик, лауреат госпремии Российской Федерации. Ну, ужасно, на самом деле, такая заслуженная была биография, и вот такая вот фигня случилась. Деньги, которые пошли Академии наук, их украли, эти деньги. А посмотрите, вот, например, хуситы, вот хуситы, над которыми все смеются и говорят, ну, хуситы, ну, посмотрите на этих людей, у них даже сандали там не у каждого, да, есть, а вон они босиком стоят и прыгают на этом рипере, а-ха-ха, что-то такое кричат, да, там показывают, как они сбивают там вот эти вот беспилотники. Вы помните, я не знаю, кто-то из вас смотрел мой прошлый эфир на НТВ на прошлой неделе? Я тогда сказал, следите внимательно за хуситами, и оттуда обязательно сейчас начнут приходить очень интересные новости. Я же говорил, я же предупреждал, и новости пришли, вы представляете? Нарочно не придумаешь, как я угадал, да? И пришли новости. Новости просто, ну, просто чумовые. Хуситы запустили гиперзвуковую ракету. Мало того, что они ее запустили, эту гиперзвуковую ракету, так она же еще и долбанула там по какому-то судну, израильскому там или еще какому-то судну. Неважно, в общем, по какому-то судну долбанула. Я несколько раз перечитал эту новость. Потом было видео. Вы видели это видео? Ты видел это видео, Александр?
Ну, смотрел, я уже...
Да. Есть видео. Поищите. Я, конечно... Я не могу отличить по внешнему виду ракеты, гиперзвуковая она или не гиперзвуковая. Но взлетела она просто, ну вот серьезно, она так взлетела, так быстро. Ну это впечатляет, картинка впечатляет. Вот понимаете, да? То есть вот хуситы даже свои сандали продали, чтобы эти денежки пустить на научный прорыв, чтобы сделать гиперзвуковую ракету. И у них получилось. Видите, красавчики же, да? Ну, просто чуваки, просто мировые ребята, посмотрите. От всего отказались. Едят только два раза там в неделю. Но при этом сбивают эти беспилотники, а еще и гиперзвуковую ракету продемонстрировали всему миру. Ну, скажите, разве они не крутые пацаны? А у нас вот 168,7 миллиона рублей взяли и украли, которые пошли на Академию наук. Должны были пойти на Академию наук. Взяли и украли. А хуситы говорят, нет, мы будем есть, если надо, не два раза в неделю, а один раз в неделю мы будем есть. Босиком вообще будем ходить. Но зато у нас будет научный прорыв, и у нас будет гиперзвуковая ракета. А тут я еще вспоминаю, что американская, значит, корабельная вот эта группировка, которая там паслась достаточно долго, они почему-то взяли, решили уйти. Почему они ушли? Вот интересно, как так получилось? Вот они там были, они туда пришли для чего? Они туда пришли и сказали, да мы сейчас с этими хуситами разберемся, и там били томагавками, самолеты бомбили, да, там какие-то объекты хуситов. А каждый день хуситы показывали, вот один беспилотник, посмотрите, беспилотник, а вот наша Саарух, наша ракета, а вот второй беспилотник. Посмотрите, пожалуйста, вот так получилось случайно, еще вот тот тоже упал. А вот этот вообще как новый лежит, а мы на нем прыгаем. И вот один корабль утопили, вот другое судно там атаковали, вот еще какое-то судно атаковали. И эти так постояли, целый авианосец там был, несколько эсминцев было, там было много разных кораблей, и они постояли, и, видимо, у них дела, наверное, опаздывают. У детей выпускной вечер скоро. И они решили оттуда уйти. Ни с того, ни с сего. Взяли и ушли. А тут раз, и оказывается гиперзвук. Ну, не прикольная информация? Ну, бывают же чудеса, да, на свете? У американцев нет прорыва научного, чтобы получить гиперзвуковое оружие. Ну, никак не получается. Ну, не получается. Они и с этой, и с той, и с другой. А, ну, никак не получается. У англичан не получается. У французов не получается. Они даже хотели все олимпийские факелы собрать, как говорится, продать на аукционе, да, для того, чтобы профинансировать науку свою французскую. Но тоже не получается. А хуситы его смогли. Сандали продали и сделали. И это все... Это все в течение одной недели. Это все звенья одной цепи. Вы скажете, это помог Иран. Может быть. Может быть. Ну, там говорим хуситы, подразумеваем Иран. Говорим Иран, подразумеваем хуситы. Может быть. Значит, Иран смог создать гиперзвуковое оружие? Вы представляете, какой это прикол? У Ирана гиперзвуковое оружие. Что теперь будут делать в Израиле? Железный купол? Железный купол не поможет. Какой железный купол, если здесь есть гиперзвук? Представляете, что происходит? Израиль готовится атаковать Ливан. А что такое Ливан? А говорим Ливан, подразумеваем Иран. Вот как интересно, да? Говоришь хуситы, подразумеваешь Иран. Говоришь Ливан, подразумеваешь Иран. Но вы представляете, если завтра, я не знаю, Хизбалла продемонстрирует запуск гиперзвуковой ракеты? Я тут вспоминаю, я не знаю, может быть, это совпадение, может, это никак не связано друг с другом, как говорится, вещи. Я вспоминаю заявление президента России. Он сказал как? Он сказал, мы можем передать определенные системы, там разным всяким странам, группировкам, которые испортят жизнь всем вот тем вот товарищам, которые нон-стоп накачивают Украину. Мы, говорит, об этом подумаем. Могу я задаться вопросом, а может быть, мы уже подумали? Или все-таки остановимся на версии, что ну красавцы хуситы и вот так двинули свою науку вперед? Как считаете, обменяли сандали на гиперзвук? Как скажете, так и буду думать. Но я вот просто беру новости и смотрю, одна новость. Вначале уходит корабельная группа. Думаю, да что ж такое-то, они же не решили вопрос. Хуситы-то как контролировали, собственно, проливы, так и пролив так и продолжают контролировать. Как били по этим судам, так и бьют. Разве нет? Да. Они каким-то образом... переломили там ситуацию, вот этот вот, кто там, Дуайт Эйзенхауэр, да, ставил вот этот огромный авианосец, да, там и бешеное количество других кораблей, не переломили ситуацию. А что это они вдруг взяли и свалили оттуда? Взяли и ушли. Потом раз, следующая новость. Вот, пожалуйста, гиперзвук. У хуситов гиперзвук есть. А сюда же в эту копилку звонок Ллойда Остина, который почему-то по секрету начал пугать на ухо Белоусова. Так не пугают. Пугают по-другому. А так не пугают. А тут вот такой вот странный какой-то разговор. Ну, странный разговор, согласитесь. И сейчас мы посмотрим, что будет происходить на ливанском направлении. И я допускаю, что и в Ливане, вы не поверите, произошел просто технологический рывок. Абсолютно допускаю этот вариант. А тут еще вспоминаю Северную Корею. Почему вот я вспоминаю Северную Корею еще? Я вот почему-то еще и Северную Корею вспоминаю с Вьетнамом. Американцы пытались каким-то образом там ответить, да? Ну вот что-то такое продемонстрировать, кто в доме хозяин, там в Ла-Пасе вон устроили такой вот кипиш. Вы были в Ла-Пасе? Александр, ты был в Ла-Пасе?
Каждый день
был. Да, каждый день он был в Ла-Пасе. Там все ходят и листья коки жуют, потому что высокогорье, там очень тяжело дышать. И ходишь, просто жуешь для того, чтобы, как говорится, нормально себя чувствовать. Переворот хотели сделать в Ла-Пасе, и не получилось. Как это вообще может быть? Вы только вдумайтесь. Латинская Америка. Это задний двор, как они говорили, да, Соединенных Штатов. Это та территория, которая, ну, которая просто всегда в кармане. Это как для нас с вами там, да, вот они называли нашим задним двором ту же самую Украину на секунду. И они вот так взяли и облажались в Боливии. Как такое может быть? Торопились, хотели ответить. Очень торопились, но не доработали. Не доработали, теряют хватку. Пиночет 2.0 не получился, потому что Штаты тогда были вот такие, а сейчас вот такие. И мы с вами ночью посмотрим, как они выглядят. Один и второй, что они будут друг другу говорить. Вот они такие сейчас. Не смогли ничего сделать в Боливии. Это та самая страна, где президентом работает человек Эва Моралеса. Эва Моралес – это старый президент Боливии. Это тот самый президент Боливии, самолет которого посадили, обыскали. Вы помните эту историю, да, когда они искали там товарища одного? Посадили самолет. Сейчас там работает другой человек президентом, но он считается человеком Эва Моралеса, то есть социалисты. Все закамуфлировали. Там типа мы свободу политзаключенным, права человека, миру мир там и так далее, и так далее. Солдатам дембель, каждой женщине там по мужчине. А в итоге даже тот самый президент, которого они хотели вроде бы как, чтобы его освободили из тюрьмы, там сидит одна дамочка. Даже она не поддержала. И армия такая, о, да вообще кто этот самозванец? Этот генерал, даже не помню, как его звали. И повязали, и все. А перета, а не государственный переворот. И все бы ничего. Но эта территория Лат-Америки, на секундочку, это американская территория. По крайней мере, они нам все время об этом говорили. Это американская территория, они не смогли ничего сделать. Интересно, да? И это все, вот как говорится, сегодня, вчера, позавчера, позавчера. Вот оно, вот всего несколько дней. И вот такие вот интересные события. Нет разве? Очень интересные, на мой взгляд. Но хуситы, это просто вот нужно медали какие-то им вручить обязательно. Медали, ну, в плане чего? В плане самоотверженного труда на благо хуситской науки. Вот отчеканить и отправить из самых дорогих сплавов. У нас сейчас будут новости. После новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире, я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для смс-ок ваших плюс 7-925-48-94.8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот», продолжается здесь трансляция нашей программы, она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Сколько человек уже на Ютубе у нас? 5100, отлично. Тут я видел сообщение в чате, что я не читаю чат на Ютубе. Читаю, но только здесь, ну, это невозможно прочитать. Вы же понимаете, у меня всего только два глаза, да, поэтому читаю, все читаю. Но заодно еще и читаю, собственно, ваши сообщения. 18.12 спрашивают, где можно посмотреть дебаты Трампа с Байденом. Я думаю, что это вообще не проблема. Огромное количество площадок, где можно это посмотреть. В поисковике найдите. Так, дальше. Василий пишет, хуситы сбивали беспилотники над своей территорией, а у нас другой случай, Черное море не все наше. Да ладно, я вас умоляю, слушайте, кого сейчас интересуют такие мелочи? Дальше. Роман, ну и иранская эта ракета, Александр пишет, про технологии хуситов слушать даже не смешно. Не знаю, смешно или не смешно, я вообще не смеюсь, видите, мне кажется, что все очень серьезно. Хуситы, Тоха ТС, хуситы не могли создать гиперзвук. Для этого нужны институты. Им кто-то помог. Да ладно. Какая прорывная мысль. А, интересно, интересно, кто им помог? Дмитрий Борисович, вы не понимаете, Роман Георгиевич, это же знаменитый Хусицкий технологический университет. Узнаю почерк выпускников конструкторского факультета инженерии. Да, это они. Это, наверное, они. Сергей Афонин спрашивает, а ракета точно не... Да откуда я знаю? Я не знаю, что это за ракета. Я видел этот ролик, да, вот они показывают ее со всех сторон, как она, собственно, сейчас будет взлетать, и она взлетает. Дальше читаю сообщение. Я давно предлагал, нужно устроить теракт. Не-не, Дмитрий Катков, теракты нам устраивать не надо. Роман, ну, иранская эта ракета, да, еще раз, дальше. А что у вас удивляет у арабов, удивляет, наверное, у арабов математика зародилась, это ихний стихия, высокие технологии. Дмитрий Катков, слог у вас, ой-ой-ой. Иван Крылатый, вы на что намекаете, Роман Георгиевич? Да я ни на что не намекаю, я просто иду по новостям. Ничего, ни на что не намекаю, просто вот вижу новости и пытаюсь, собственно, вникнуть и каким-то образом вот прокомментировать. Так, там разный ID-173-506, там разный гиперзвук, управляемый только у нас, а у большинства тяжелых баллистических ракет изначально гиперзвуковые. Наверное, может быть, да, может быть. А вот сейчас и Хамас придумает, Брест пишет, мы тут не при делах, Вова Адидас. Мой родственник ливанец на мое беспокойство о заявленных планах Израиля ответил просто, все будет хорошо. Ну, наверное, да, все будет хорошо. Авианосная группа, говорят, вроде идет на смену. Может быть и придет какая-то другая авианосная группа на смену. Но тем интереснее, согласитесь. Посмотрим, что там будет происходить с этими авианосными группами. Ну, в общем, вот такие вот дела. И, казалось бы, да, начинали с Украины. А это все вот как бы звенья одной цепи. И получается, что вот из-за этой, на самом деле, Украины, посмотрите, везде, абсолютно, практически в любой точке мира сплошная напряженность. Сплошная напряженность. Шаг влево, шаг вправо, а участники этой напряженности, которые напрямую, как говорится, вовлечены в определенные там процессы, это ядерные державы. И если не нащупать выход из этой ситуации такой, чтобы, как говорится, позволило и нам соблюсти, как говорится, собственные интересы и им сохранить лицо. Нам главное безопасность, а им просто авторитет. То тогда будет все очень плохо. Тогда ситуация будет дальше деградировать, и я об этом говорил и повторю, и все закончится тем, что рано или поздно мы с вами увидим обращение нашего президента к нации и к миру. И там будет сказано, что даем 48 часов. Вы нас достали, мы долго терпели. Даем 48 часов. Или прекращаете поставки и сворачиваете, как говорится, манатки, оттуда уходите. Мы все фиксируем. Если этого не произойдет, как говорится, тогда мы... Ну и так далее. Но это плохой вариант. Плохой вариант. И это уже совсем другая история. Ну, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Так что вот такие вот у нас с вами дела. Слушаю вас, говорите. Ой, наушники. Момент. Говорите вы в эфире.
Добрый день, Леонид, Москва.
Доброе.
Мы когда-то с вами давно, месяца 8 назад, разговаривали по поводу господина Шойгу. И договаривались созвониться в какой-нибудь другой раз, когда наши графики совпадут, и вы будете в эфире, а я буду слушать.
И, ура! Наконец-то совпали за 8 месяцев. Первый раз.
Да, вот, ну ладно. В четверг, да. Ну, я тогда говорил, что Шойгу осталось недолго, и, в общем-то, был прав в этом смысле, что он не будет министром обороны. Я, правда, предполагал, что его уберут до выборов, но, видите, чуть затянулось после выборов. Но не суть. Просто мы договорились об этом поговорить, поэтому я припомнил, сейчас услышал вас в эфире и набрал. А насчет того, что вы говорите, в общем и целом я полностью согласен. Но я хочу обратить внимание еще вот на какой момент. Вы знаете, когда дело близится к финалу, как правило, в любом практически деле проигравшая сторона в качестве сатисфакции начинает мелко пакостить. Такое часто бывает, там, с должниками, знаете, там, наверняка вы слышали много таких случаев, когда кто-нибудь кому-то денег должен, и потом через суд получает человек возврат, и ему возвращают там монетками какими-то или что-нибудь такое. Ну вот, в общем, какую-то мелкую пакость. И вот мне кажется, что то, что мы сейчас видим в действиях противника, это как раз оно и есть. Я говорил вашему коллеге с такой же фамилией, как у вас, что мое мнение заключается в том, что дело с Украиной близится к завершению. Естественно, в нашу пользу вообще вопросов нет, да. И я уверен, что Украина лишится выхода к Черному морю абсолютно. Убежден в этом. Причем думаю, что Одесса достанется нам не путем боевого захвата, а путем, ну, в рамках капитуляции, грубо говоря, да. Вот. Убежден, что так и будет. И поэтому думаю, что вот эти действия, вот удар по пляжу, особенно меня тоже это очень-очень сильно задело, так сказать, эмоционально, да?
Ну, я конечно.
Эмоционально человек, да. Я думаю, что это вот просто, понимаете, как говорится, огрызается. Вот хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь пакость еще отчудить под конец. И для меня это один из маркеров, в том числе, помимо прочего, помимо возврата бренда Coca-Cola в России, да, там регистрацию в Роспатенте обратно, и прочего, и прочего. Это один из маркеров того, что противник выдыхается и уже перешел к каким-то вот таким акциям. Кстати, если припомнить Вторую мировую войну, там было примерно то же самое. На излете немцы творили самую большую дичь, даже больше, чем в первые годы войны. Я думаю, что мы видим примерно то же самое. И, к счастью, по моему мнению, скоро все это дело завершится нашей полной безоговорочной победой.
Дай бог, дай бог. Мне нравится ваша версия, нравится. Я не знаю, как скоро это все должно произойти, но то, что все завершится исключительно нашей победой, ну, по-другому просто быть не может, иначе тогда как-то совсем все очень плохо, да. Но вам скажут, что на самом деле наши пока не проломили украинскую оборону. Ну, хотя это не так, Вот здесь я видел какое-то сообщение о том, что... мы там типа, а что мы делаем, мы ничего не делаем. Да это не так, как ничего не делаем, слушайте. Ну, я не знаю, я, по крайней мере, вижу эти картинки. Тот же самый Часов Яр, там Волчанск, да, там, ну и так далее. Слушайте, вы посмотрите, это же просто кошмар. Это кошмар. То есть мы бьем этими полуторатонными бомбами. Уже несколько раз применили трехтонники. Это ужасная история. Вы только представьте себе, что происходит с их солдатами, которые находятся там внизу, вот там, куда летит эта бомба. То есть мы пошли этой дорогой, то есть мы не пускаем туда тупо штурмовиков, как мы делали там раньше. Мы вот раз штурмовиков запускаем, да, и потери. Залезли они, как они это называют, цитадель, да, многоэтажная застройка. Они залезли, сидят в этих домах. Мы туда даже не идем, мы просто уничтожаем эти дома вместе с ними. Послушайте, что их пленные рассказывают. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Хуситы запустили гиперзвуковую ракету.
Вы это видели, Сергей Алексеевич?
Ну да. Ну пусть теперь на Западе и в Израиле гадают, откуда эта ракета взялась у хуситов. Ну, наверное, хотят обвинить Россию, а ушей России видно не видно. Найти не могут. Конечно, ну, остановиться на версии надо, что это сделали хуситы. Это хорошая версия. Ну, кстати, вот сама эта акция, вот она работает.
Работает, конечно, работает.
Реально работает. Вот чего боятся США. Вот это работает. А по состоянию на 27 июня, вот что предприняла Россия в связи с атакой на пляж Севастополя.
Да.
Ну, как вы сказали, вызвали посла и сделали демарш. Что такое демарш на языке дипломатов? Это некая акция, которая предпринимается в форме заявления или ноты для выражения протеста или предостережения, или выясняют позиции. Но тут главное слово «предостережение». Что значит «предостеречь»? То есть заранее предупредить о необходимости остерегаться. Если мы им сделали вот это вот...
И Рябков сказал, что последует военно-технический ответ.
Он не так сказал.
А как он сказал?
Ага. Он сказал, что... Я без подробностей, но я ничего не исключаю.
Ага, хорошо, да, да.
Это подлинные слова, можете, в кавычках прям, я запомнил.
Да, хорошо.
Вот, ну вот сделали, то есть заранее остерегаться надо. Так стало быть, если они не остерегаются, то мы им пляс-то простили, получается. Пока не видно, что Вашингтон реально и с каким-то очевидным желанием пошел на какие-то переговоры с Россией или предложил их, да еще там с гарантированным учетом наших интересов и своих, что Вашингтон, кстати, никогда не делал во взаимоотношениях с Россией, с современной Россией в течение 32 лет. Ничего не делал в этом плане. Ну, вот и Рябков ответил. Правда, есть надежда, конечно, что кроме вызова посла, там, Димаша, будут какие-то действительно приняты меры военно-технического характера. Время-то есть. Возможно, и наше руководство и ждет чего-то от США после там всяких телефонных разговоров и так далее. Но вполне вероятно, вот, что именно Россия именно, может быть, ждет. Но вот вы сказали самое главное. Вот начали кидать трехтонные эти самые планируемые бомбы, полуторатонные, полутонны, усилилась артиллерия, РСЗО усилилось. Вот чего решает все. Вот чего решает все. Все остальное, это все болтовня. Там США чего-то предложат нам. Вот они предложат тогда, когда вот сейчас фронт уже трещит по швам, уже трещит. Они уже не успевают бросать резервы то туда, то сюда. Вот как только он обрушится, а что такое обрушение фронта? Это потеря управления. Все. Вот теперь наступили время, скорее, не переговоров, а, так сказать, безоговорочной капитуляции.
Ну, это тоже результат переговоров.
Ну-ка, капитуляция – это не переговоры. Капитуляция – это вызывает пальцем за стол и говорят: подписывай. И все.
Ладно, посмотрим, Сергей Алексеевич, посмотрим, посмотрим. Да. А наши, действительно, наши так поддавливают, идут потихонечку там вперед. Но я говорю, когда сегодня я или вчера видел эти кадры, часов яр, ну, это просто какой-то ужас. То есть там каждую секунду взрыв, каждую секунду, то есть раз, 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 и прям видно, оп, летит. Это вообще что такое? Я такого не видел. Слушаю вас, говорите в эфире, это просто кошмар, потери сумасшедшие совершенно, и это лучше, вот наша тактика, мне кажется, абсолютно правильная, чем тактика, когда мы запускали, собственно, штурмовиков там, да, и они отчитывались, помните, допустим, те же самые Вагнера, да, прошли 200 метров, легли столько, положили столько, а Пригожин показывал там нам эти тела. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Москва.
Добрый.
Михаил Ярославка, спасибо за эфир. Абсолютно согласен с Сергеем Алексеевичем. Но у меня по этому поводу возникает один вопрос. А кто уполномочен сейчас подписать капитуляцию со стороны Украины? Кто?
Хороший вопрос. Зеленский нет, Стефанчук точно нет. Значит, кто-то другой. Кто-то другой. Кто возьмет и подпишет. Я думаю, что когда речь будет идти о подписании, там найдут человека. Найдут человека и найдут способ сделать так, чтобы, собственно, его подпись воспринималась всерьез. Я за это не переживаю. Но то, что это будет не Зеленский, это 100% совершенно. Есть мнение, что трехтонка мощнее полуторатонки на 20%. Может, и не стоит на них переходить. Ну, не знаю. Есть мнение, а может, и нет мнения, не знаю. Вчера компания «Майерск» перестала возить грузы через порт Одесса. Они чего-то знают о Григории, Санкт-Петербург. Еще до выбора подписанта капитуляции очень-очень много времени и крови. Не надо сейчас об этом думать. Я с вами соглашусь, что пока думать об этом не надо. Надеюсь, что мы задорого продали персам технологию гиперзвука. Я не думаю, что мы вообще кому-то что-то продавали, не знаю. Мне кажется, что нет. Трамп скажет, Елена пишет, я закончу войну на Украину за сутки, а Байден скажет, а я закончу ее за один час. Ну, что-то типа этого. Потому что, ну, что такое вот эта вот предвыборная история? Один что-то обещает и предлагает, у другого должен быть тут же контрдовод, обязательно. То есть он ровно про этой самой теме должен что-то предложить другое и более вкусное. И, скорее всего, ровно так и есть. Ровно так и есть. И при этом американцы, ну, совершенно очевидно, что американцы бы уже выскочили бы из этой истории и сбагрили бы все это европейцам. Это видно. Но не могут. Это и европейцы видят, что они не хотят. Но вот как терпилы, как говорится, взвалили на себя все это и вперед. Это раз. А во-вторых, я говорил и повторю, что Евросоюз – это более кровожадная структура, чем НАТО. Более агрессивная. Мы почему-то с вами думаем, что да не, ну что там, Евросоюз просто объединение там каких-то стран, да, а вот НАТО это военный блок. НАТО-то военный блок, совершенно четко, военно-политическая организация. Но у НАТО есть бюджет, и у Евросоюза есть бюджет, и это совершенно разные бюджеты, скажу я вам. И Евросоюз, посмотрите, какие поставки идут по линии НАТО, а какие поставки идут по линии Евросоюза? И вы с удивлением обнаружите, что поставок по линии Евросоюза больше, чем по линии НАТО. И они не тормозят, они продолжают это делать. И вот эти вот бесконечные пакеты санкционные, это же не НАТО, это Евросоюз. Бесконечные совершенно пакеты. 14-й будет, 15-й, 16-й, там еще какой-то. И продолжают идти этой дорогой. А американцы наблюдают со стороны и рулят всеми этими процессами. Но при этом, там в случае чего, да они сами цели выбирают. Мы на это не ведемся, и поэтому мы разговариваем через голову всего этого Евросоюза. Вот так вот мы просто перепрыгнули, как говорится, и говорим напрямую с американцами. А они разговаривают с нами, потому что контакты сохраненные. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Это радио «Говорит Москва»,
правильно? Да, я вас слушаю, да, пожалуйста, говорите.
А, да, смотрите, вот я вот сколько вот слушаю, да, вот сколько лет идет все вот это тягомотина с Украиной, вообще противостояние наше, да, с Западом, все. У них, по-моему, есть один такой неоспоримая победа, то, что они опять столкнули нас, русских, я все-таки хохлов, извините за такое слово, все-таки считаю русскими, столкнули нас. Вот в этом их главная победа. Все остальное, по-моему, это так, ну, как добивание, недобивание, попытки что-то улучшить, то есть золото сделать более сладким. Как-то так.
Да нет, конечно, это не главная победа. Главная победа – это когда Российская Федерация будет не в состоянии сказать им «нет». Вот это будет главная победа. И главная победа… И главная победа. Я вот никогда не забуду, как вся наша либеральная публика, которая сидит где-то сейчас там в каких-то там Литвах, Латвиях и еще где-то, да, рассказывала, ну что вы нам говорите про кремлевскую пропаганду? Ну кому нужны территории? Кому нужны ресурсы? Так все в этом мире из-за ресурсов. Все абсолютно, потому что ресурсы – это деньги.
Что ресурсы, я согласен, я про эту тему тоже много чего изучал.
Вот это главная история. Вот это главная история.
Самый главный ресурс – люди, по сути-то. Все остальное, как сказать…
Ну, не знаю я по поводу главного ресурса. Я про те ресурсы, которые совсем не люди, не людские ресурсы. А то, что стравили, ну да, стравили. А что нужно было делать? Ну, что нужно было делать? У вас есть?
Знаете, как говорят,
у вас есть видение?
Когда замолкают политики, начинают говорить пушки, да?
Ну.
Вот, видимо, надо было политикам погромче говорить, что ли.
Как погромче? Давайте.
Это сейчас не упрек, это просто так вот.
Да, я понимаю.
Дивана,
да. Да, я понимаю, что война не нравится. Ну, мне тоже не нравится война. Да, это я понимаю. Это никому не нравится. Ну, что нужно было делать? Ну, молчали, говорили, уговаривали. Даже пытались подкупить.
Подкупить пытались. И впрямую, и за кулисами было, ну, все, да. сколько лет.
Кормили десятилетиями, вы забыли? Кормили их десятилетиями.
Как ни крути, из-под тишка, не из-под тишка, вот с Украиной, уже впрямую, уже все, не знаю.
Да.
Как-то надо уже шевелиться, что ли, себя защищать. Ну, ладно, себя, детей наших, я не знаю.
Ну вот, пытаются защищать. Наши ребята, которые на передовой, вот они как раз пытаются защищать и нас с вами, и детей наших. И мы на самом деле занимаемся чем? Мы же не просто потому, что мы такие вот идиоты, да, там, или орки, как они нас называют, там, решили вдруг повоевать. Ни с того, ни с сего. Но это же не так. Это же не так. Не надо даже вдаваться ни в какие подробности. Если вот есть люди, да, огромное количество людей, которые там не владеют вообще никакой, вот, как говорится, фактурой, да, и они не знают всех тонкостей, как развивались там российско-украинские отношения на протяжении очень многих лет. Не знают. Я им даже и советую, как говорится, и не рассказываю ничего, потому что это закопаться можно. Начиная там с 91-го года, какой дорогой они пошли. С 91-го года, ровно с первого дня, собственно, там, существования украинского государства современного. Я предлагаю только один единственный тест-вопрос. Я говорю, ну вот скажите мне, пожалуйста, ну, когда ветеранов гнобят Великой Отечественной войны, а эсэсовцев, эсэсовских добровольцев, наоборот, из них делают героев. Когда ветеранам не разрешают с гвоздиками прийти к мемориалу и возложить цветы, а именами эсэсовцев и упырей называют проспекты в Киеве. И не только в Киеве, ну мы простали, в Киеве проспекты называют. Ну вот где, как говорится, светлая сторона? Это же очевидно? Или это не очевидно? Если кому-то и после этого не очевидно, это вот такая лакмусовая бумажка, то тогда, как говорится, значит, это не наш человек. Ну, у нас, значит, коды разные. А если коды разные, ты уже никому ничего не объяснишь. Вот такая вот история. Один звонок возьму там до новостей, я отвечу, наверное, или давайте перезвоните, да, не успеем, зачитаю несколько сообщений. Сергей Чаплыгин, ой, что же ваше радио, что утром, что вечером жути нагоняет? Ну, днем нормальные темы, а изо дня в день одно и то же. Зачем? Сергей Чаплыгин, предлагаю переселиться вам куда-нибудь на Луну. Давайте туда, потому что если вы живете в России, то вот эта вот самая жуть, про которую вы говорите, это вот, вот реалии сегодняшнего дня. Если вас они не устраивают, и вы тонкой душевной ориентации человек, то жить вам надо где-то в другом месте. Потому что вы не интересуетесь повесткой собственной страны. Так, сейчас. Когда Зеленский драпать будет, мы хоть самолет-то собьем, АК спрашивает. Ну, вот здесь совет нашего слушателя, что давайте не будем. Не будем. А я угадаю эту мелодию с 6 нот, а я с 5. Угадывайте, да, совершенно верно, да. Европа словила кураж, потому что они злые реваншисты, а американцы просто делают или теряют бабки. Ну, может быть, может быть. У нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», здесь продолжается трансляция нашей программы, ВКонтакте на нашей странице она тоже продолжается, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе? 5016. Хорошо, хорошо, 5016. Ну что, читаю ваши сообщения. Ну вот, зашел в чат и вижу сообщение. Ну, в аэропорту есть магазин В. Путин. Хорошие, качественные вещи. Надо будет посмотреть. Там вот пишет человек. Путин Тим называется магазин, имеется в виду, наверное, это хорошие, качественные вещи. Да, но мы же совсем не про это, правильно? Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп.
Ну, Георгиевич, добрый вечер.
Добрый. Николай, добрый.
А вот вы, кажется, мы как-то историю немножко забываем. Смотрите.
Давайте.
45-й год. Алло.
Да-да-да.
В 1945 году мы победили Гитлера. То есть вся Европа воевала против Советского Союза. Мы им простили все, вы знаете. Простили. А не получится ли так, что сейчас мы простим все Украине, и в конце концов это все вернется по новой? Может такое быть или нет?
Может.
Спасибо.
Сразу отвечаю, может. Это вообще наш почерк. Это наш почерк. Мы сколько раз брали Берлин. И Париж брали. И чего? И ничего. Они пришли в Москву, город мы подожгли. То есть мы лишились столицы, а мы пришли, взяли Париж. Англичане приходят такие к нашему императору и говорят, ну, что-то как-то англичане, австрийцы, да, австрияки. Приходят и говорят, не, ну, они тут самое, нанесли же нам ущерб, урон, а вам-то вообще, вам-то, может, разграбим Париж? Ну, в плане компенсации. Российский император сказал нет. И все, ну, нет. И они тоже раз на присели, как говорится, и сидели, больше не шевелились. Но мы всегда прощаем, да, совершенно верно. Это совсем вот дальняя история. Дрезденская галерея. Мы в каком году после войны, через всего несколько лет после войны, мы вернули туда все картины? В Дрезденскую галерею вернули все картины. Вот так вот, понимаете? Ну, мы вот такие, да, поэтому я допускаю, да, что опять возьмем всех, простим. Вполне допускаю, потому что у нас все время так. Но хотелось бы, конечно, чтобы не забывали. Главное, чтобы Запад не смог нам навязать долги Украины в обмен на признание Крыма и новых территорий, Дмитрий Котков пишет. Нет, это взаимоисключающие вещи. Европа словила кураж, это я уже читал, да, Дмитрий Борисович, вы уже 186-й раз присылаете мне одно и то же сообщение, вы просто заспамили мне всю ленту. Зачем вы это делаете? Так, читаю дальше. Но если так, как вы говорите, называют проспекты, то ковром бомбить. Александр Леснов, я ничего не говорю, я констатирую. Просто это констатация факта. Это факт. Все проспекты назвали этими именами. И продолжают этот процесс. И продолжают. И при этом почему-то едут на высадку союзников в Нормандии. Ну вот, понимаете? То есть, наоборот, героизацией занимаются фашистских, нацистских преступников, но при этом почему-то участвуют в торжествах высадки в Нормандии союзников, которые высадились для того, чтобы открыть второй фронт против этих самых уродов, которые, из которых они сделали героев. Ну вот, вот как-то вот это вот так. Вот с этой Украиной мы сегодня имеем дело. Ждать скорого мира бесполезно, победой на Украине ничего не закончится, поскольку происходит естественный слом гегемонии Запада, и Запад будет сопротивляться до последнего. Украина лишь начало, и как прежде, точно не будет. Главное, чтобы не стало совсем плохо. Евгений Касаткин, я с вами соглашусь, что как прежде не будет. И может быть даже хорошо, вам не кажется? Ну, как прежде это что? Это вот взаимоотношения только с этим Западом? Но ведь как прежде, вот взаимоотношения с Западом ставим запятую. Это значит, что на нашей территории работают их агенты влияния. Прекрасно себя чувствуют. Гребут бабки и там, и тут. И при этом занимаются подрывной деятельностью. В головы наших с вами детей вкладывают совершенно не ту информацию, которая, как говорится, нужна, а ровно наоборот, вкладывают информацию ту, которая нужна им. Это вот как прежде. Это кино, театры, телевидение. Это вот ровно сидят эти люди, радио, в центре Москвы желательно. И сидят эти люди и занимаются, и точат, и точат, и пилят, и пилят, и пилят, и пилят, и отравляют все эти колодцы. Это вот все как прежде. И то, что как прежде не будет, это, наверное, хорошо. Украина лишь начало или продолжение там будет, не будет, не знаю. Может быть, на какой-то промежуток времени достаточно длинный. Мир будет существовать уже по другим правилам, ведь об этом, собственно, и президент говорит. Он говорит о том, что нужно выстраивать новую систему безопасности. Да и та же самая Украина заинтересована в этой системе безопасности. А если вдуматься, то и они тоже в этой системе безопасности заинтересованы. Они могут сейчас там вот вести себя так, как они ведут, да, и начали делать вот то, что они делают. Они почему себя, ну, заняли такую позицию изначально? Агрессивную вот эту, оголтелую совершенно позицию, политика отмены и всего остального. Потому что была надежда, что они смогут нас разобрать там на эти запчасти. А сейчас уже, как говорится, и остановиться не могут, когда поняли, что не получится. Поэтому вот по поводу ждать скорого мира бесполезно, не соглашусь. Я думаю, что как раз вполне. Как раз вполне. Как после Второй мировой войны. Достаточно долго жили, как говорится, да, в состоянии противостояния, но при этом в состоянии мира. Нет разве? Мне кажется, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Виталий из Москвы. Я настолько с вами согласен, что, честно говоря, хотел отменить даже разговор. На самом деле, вы абсолютно правы, что у нас, я не знаю, как их засланными назвать, или они конкретно просто были устроены сюда на работу, особенно телевидение. Радио у нас демократичное, вот то, что мы с вами можем в эфире очень много себе позволять, иногда даже лишнее, это тоже говорит о том, что мы все-таки даем разные мнения. Но то, что происходит на телевидении, я просто не знаю эти каналы, которые должны... Ну, все-таки должна быть какая-то нормальная, здоровая пропаганда. У нас такая чушь несется. Фактически предатели просто. Ну, предатели. Я не знаю, хорошо президент сказал, что у каждого есть предателя. Имя, фамилия и отчество. Вот потихонечку я смотрю, что у нас все-таки двигается в эту сторону. И эти посадки, и много очень дел заведено. Причем в таких довольно серьезных эшелонах власти и около нее. Но телевидение, к сожалению, пока не тронули. А я бы прям с Первого канала и дальше.
Вы, ну, простите, я как человек, который имеет какое-то отношение к телевидению, скажу, что на телевидении тоже все очень сильно поменялось.
Нет, я не говорю, что не поменялось. Совершенно верно. Но должно поменяться просто кардинально. Люди остались те же. Руководят нашим телевидением теми же каналами. Не сильно чистые, так сказать, уже на свой язык люди. Я, например, при всей критике, которую я готов обрушить на власть где-то в чем-то, не знаю многого, к сожалению, может быть, мы что-то не знаем, мы все это понимаем. Но я вижу, что здесь происходит явное просто, ну чуть ли не наплевательское отношение, которое должно быть, я не говорю опять сажать всех, резать, стрелять. Но на это надо очень серьезно обратить внимание, если мы хотим все-таки, чтобы наши средства массовой информации были, по крайней мере, справедливыми по
отношению Спасибо. К своему народу. Спасибо. Армани пишет, Джорджо Армани. У меня другой вопрос. Прославляя Бандеру, хохлы кому хотят угодить? Какой стране, какому хозяину? Они же не сами до этого додумались, кто за этим стоит? Но мне кажется, как раз они сами. Я не знаю, кому они хотят угодить. Я знаю, что на протяжении вот этих всех, сколько там с 91-го года, ну, 30 лет там современной истории, они шли этой дорогой. Вот это вот агрессивное, как нам казалось, меньшинство навязало свою повестку всей этой стране. Огромной стране, самой большой стране в Европе с населением 45 миллионов человек там было население. Они навязали эту повестку, и задолго до, как говорится, вот этих вот дней, которые мы с вами проживаем, они задолго до этого устанавливали бюсты Бандере. И мы понять не могли, как такое вообще может быть. Это еще в Киеве парады проводились 9 мая, а бюсты Бандере они уже устанавливали. И рассказывали о том, какие крутые чуваки вот были там в этой самой украинской повстанческой армии. Это уже было. И потом вот эта вот раковая опухоль, вот так вот раз, и все. И все вот эти отморозки, они продавили всех под себя. Те, кто, как говорится, понимал, к чему все это идет, давным-давно оттуда уехали. А те, которые думали, да ладно, там моя хата с краю, как один из известных телевизионных экспертов, приезжавших сюда, с Украины, с абсолютно русской фамилией. Русский человек. Он мне звонил из Киева и говорю, да не, ну да, это, конечно, ужас то, что я сейчас вижу. Но ничего, это их всего, их немного, их немного. Давай, их-то может быть и немного, но вот эти вот немного сделали то, что сделали. И одесситы, на глазах у которых сжигали людей живьем, сидели в своем большинстве по домам, по квартирам, испуганы и боялись вообще что-либо сказать, хотя можно было бы задушить, как говорится, в зародыше, но нет. Думали, ну, слушай, ну, пронесет, там перебесится, там все будет нормально. Не пронесло. Нормально не стало. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Роман
Георгиевич. Добрый.
Рушан Москва.
Слушаю вас, говорите.
Знаете, такой вопрос. А вот главный выгодообретатель Майдана на Украине кто стал? Вот именно 14-го года.
Я вот вспоминаю госпожу Нуланд, которая по телефону...
Немножко каверзы, но Россия же, по сути, это самый главный выгодообретатель.
Да?
В каком месте? Крым-то бы не вернулся бы так.
А, в этом плане?
Спокойно.
В этом плане. Ну, если можно считать это выгодой, я немножечко по-другому смотрю на этот процесс. Я считаю, что это вообще, в принципе, историческая справедливость, потому что все остальное было недоразумение.
Безусловно, безусловно. Я абсолютно разделяю ваше мнение. Крым это есть и была русской кровью, так сказать, земля завоеванная, присоединена,
ну, конечно,
и подобное, освоенная. А второй вопрос, 3 миллиарда, да, которые были Януковичу даны.
Да, подарили.
Неужели за них нельзя было весь Азов и правый сектор на корню скупить, чтобы они, блин, под Катюш уходили, маршировали? Ведь это колоссальная сумма.
Не знаю, значит, наверное, было нельзя. Не знаю.
Ну, знаете, мы же...
суммы и... Да, мы же... Ну, мы говорили об этом, ну, хотите, еще раз об этом скажу. Мы же ничего не делали. Ну, мы же ничего не делали. Мы же даже представить себе не могли, что Украина, что на Украине, что вот такое вот может... Мы же думали, что это просто невозможно априори, потому что это родственники, родня, один народ, там ну и так далее, да? И поэтому расслабились, ничего не делали. Ничего не делали. Все вот так вот по течению. Я никогда не забуду, было мероприятие одно, и Черномырдин Виктор Степанович, он нашим послом работал там, он выступал, значит, стоит на сцене там, да, за трибуной и выступает. И он что-то говорит там, вот там на Украине, там вот, вот то-то, то-то, и вдруг из зала «В Украине». Черномырдин остановился, он так стоит, смотрит, он даже не понял. Он не понял просто, ну, то есть, ни один нормальный человек в тот момент понять это не мог. Это мы сейчас с вами понимаем. А это наш посол на Украине Виктор Степанович Черномырдин. Пробейте, посмотрите годы, когда он там работал, да? И вот про эти годы идет речь. И он так посмотрел в зал, там, ну, видит, как говорится, что все остальные ждут продолжения, да, там, его выступления. И он снова начинает, возвращается там опять к той же мысли и говорит, ну, вот на Украине там то-то, и опять зал, в Украине. Черномырдин, что такое? И тут человек, который сидит за трибуной, там, знаешь, несколько человек сидело, а он выступал, да, ему дали слово, он встал, подошел и выступает. К нему подошли, объяснили, что имеется в виду. И Черномырдин по-черномырдински сказал. Не могу просто повторить это в эфире, но Виктор Степанович, он мог выступить. Мог выступить. Я помню тоже Борис Немцов однажды. Перехватили разговор Немцова по телефону, и какая-то газета наша, значит, дала распечатку этого разговора. И Немцов мне рассказывает, говорит, представляешь, говорит, Черномырдин, говорит, меня вызывает к себе, а он вице-премьером был Немцов, а Черномырдин премьер-министр. И, говорит, я к нему прихожу, он говорит, не, ну, Борис Ефимович, ну, что это, ну, что, ну, как так, ну, стыдно, что такое, что случилось, Виктор Степанович? Ну, вот газета, смотри, ну, газета, и то там все русский фольклор, да, ты понимаешь, да? Вот, говорит, они, говорит, там, где ты матом там типа ругался, они даже этот самый точки ставят, говорит, а не расшифровывают, точки ставят. Я, говорит, ему говорю, Виктор Степанович, ну это просто повезло, что они меня прослушали, а не вас, потому что вся заметка была бы в точках. И вот он, собственно, вот в этом своем стиле с трибуны прямо ответил. Но это было тогда... Тогда они уже тогда это все вот мутили, 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 и все прогибались, прогибались, думали, ай да ладно, ай да ладно. Они сюда ездили, работали, зарабатывали деньги, мы их кормили, мы все что угодно, как говорится, им давали, а они вот все туда, туда, вот сколько волка не корми, как говорится, вот скормили. А те, которые думали, что ничего, это не страшно, все образуется, как говорится, да, все, и не получилось, и не получилось. И сейчас вот живут вот так, как живут. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Я вас слушаю, говорите.
Роман Георгиевич, это Дмитрий Борисович. Алло.
Да, я вас слушаю, говорите.
Да, я просто к вопросу о том, что... Выгодоприобретатель, задали вопрос, кто там выгодоприобретатель? Угу. Ну, как, понятно, кто выгодоприобретатель. Я имею в виду, что США, которые годами, десятилетиями, они присягнули украинцы им и готовы были за их деньги все, что угодно делать. И забыть всю свою историю, свою, нашу с ними идентичность, скажем так, да, вот эту православную. Но вот еще такой вопрос там был, да, что вот за эти миллиарды, которые были выделены Януковичу, ну, это в их стиле. Они всегда, как говорится, большой шухер намечается, да, пришла другая власть. Вот, они могли так проворачивать только... со всеми, с кем могли, но только не с американцами. Американцы пришли жестко и сказали: так, слушайте сюда, вот вам деньги, и делайте так, как мы вам скажем. Ну, то есть вот, вот такая вот история, и я уверен, что в этом смысле мы должны сделать выводы и никогда больше не допускать...
Мы сделаем выводы обязательно. Спасибо. Спасибо. Олег Фишер пишет в чате, Черномырдин ответил, типа, именно так он и ответил. Именно, именно так он и ответил, но мне кажется, он до конца так и не понял, на самом деле, про что там были эти выкрики из зала. Трупанов Сергей пишет, Роман, здравствуйте, послушал интервью Арестовича, но есть трезвые мысли у него, какой бы он ни был. Я не слушал интервью Арестовича, какой бы он ни был, никакой бы он ни был, там есть трезвые мысли, рад за Арестовича, да. Арестович где он? По-моему, в Штаты, да? В Штаты уехал, и сидит, и в Штатах там сидит, и умные мысли, видите, выдает. Ну, наверное, да. Я просто помню, как Арестович прославлял Зеленского. Было такое или не было такого? Ну, видимо, вот, видимо, там обиделся, да. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло, добрый вечер.
Говорите, слушаю.
Роман Георгиевич.
Да-да-да.
Ну, добавьте, что Лавров, конечно... Тоже молодец, он говорит очень так красиво, вот мне нравится наш министр. Добавьте к тому, что вы сказали. Вот. Вот такой вопрос. Как вы считаете, Байден, нынешний президент Америки, может перехватить инициативу у Трампа, сыграть хитрый, поставить шах и мат, а заговорить о примирении? Как мы будем мириться, мы будем еще делать... чтобы отобрать голоса. Как вы считаете, вот такой ход может быть или нет?
Я допускаю. Вот тут мне говорят, что уточните, что он иноагент и экстремист. Уточняю, Арестович иноагент и экстремист. Хорошо. Конечно, может попробовать перехватить эту инициативу. Другое дело, что для того, чтобы действительно перехватить инициативу, ему нужно о чем-то с нами договориться. Для того, чтобы с нами договориться... Нужно нам предложить то, что нас устроит. Что нас устроит, мы так вот в общих чертах, как говорится, описали. Но, я думаю, что это еще не полный список. Мы просто не можем, как говорится, выдавать сразу на гора, как говорится, все наши условия. Мы говорим, нет, вот для начала вам вот это вот переварите. Если хотите, как говорится, пообщаться, мы готовы общаться. И дальше в продолжении этой дискуссии, как говорится, будем высказывать еще что-нибудь. Я почти не сомневаюсь в этом. Ну вот мне почему-то так кажется. Я ничего не знаю, но мне почему-то так кажется. Алексей, 7184, с 91-го сколько денег закачали на Украину? Да, совершенно верно. Так один из ваших экспертов, Сергей Станкевич, постоянно и сознательно употребляет выражение «в Украине». Да, стратегический инвестор, я знаю, да. Но я Сергея Борисовича Станкевича не останавливаю, потому что я понимаю так, что, ну, наверное, это его сознательный выбор. Ну, вот он считает, что вот так надо говорить, пускай говорит так. И... мне кажется, все понимают, на самом деле, да, кому он подыгрывает. Я не знаю, почему он это делает. Но, да, я обратил на это внимание. Хотите, я у него поинтересуюсь? Но он так говорит, но он хотя бы не требует, чтобы мы так говорили, понимаете, да? Вот случай, который я вам рассказал, там как раз был ровно про это. Значит, дальше... Молодежь Украины была заинтересована уехать из Украины в Европу, а людей ДНР и ЛНР считали ватниками. Так они нам говорили, когда бригада из Украины работала у нас на даче в 2014 году. В 2014 году бригада работала. Да слушайте, да плевать на них, ватниками они считали или не ватниками, да. Молодежь хотела уехать там, ну вот они сейчас как раз получили эту возможность, уехали и пускай сидят тогда там. Так... Ну что у нас? У нас последняя минута, да, звонок, наверное, уже взять не смогу. Пускай наш какой-нибудь типа ЧВК «Вагнер» сбивает всех разведчиков на Черном море. С них, с ЧВК, взятки гладкие. 23-45 там предлагает. Республике надо было вместе с Крымом забирать. Александр Чуркин. Александр Чуркин, но это не так работает. Это не супермаркет. Вы зашли в магазин и взяли там то, что захотели. Это не так работает. И если мы не сделали этого там в 2014 году, то, наверное, были у нас причины. Так, что там еще? Я жил в Киеве с 3 по 9, и тогда уже все было понятно, к чему все идет. Вы о чем? Алексей ТТ. Я жил в Киеве с 3 по 9, или тогда было уже все понятно, что к чему идет, вы о чем? Я не понял этого. Да, мне было понятно и в 3-м, и в 9-м, потому что между 3-м и 9-м был 4-й и 5-й, а 4-й и 5-й – это первый Майдан на Украине. Если вам, Алексей ТТ, было непонятно, ну, это, как говорится, уже ваши личные проблемы. Да, мне было понятно, куда все идет и к чему это все может привести. У нас сейчас будут новости. Встретимся с вами в понедельник.